ओम नमो भगवते वासुदेवाया, ओम नमो भगवते वासुदेवाया, ओम नमो भगवते वासुदेवाया। Сегодня у нас девятое занятие по джапа-медитации, книга Дхамрудхары с вами, джапа-медитация, погружение в святое имя. Если когда-нибудь на Владивосток дойдет, рекомендую все купить. Она недавно вышла. Я думал, что мы все успеем, но, наверное, еще одно занятие останется, тоже после моего возвращения из Индии, потому что через неделю я улетаю на 2 месяца. Вот. Ну, что, так сказать, успеем, то успеем. Итак, для введения мы прочитаем текст из 6 главы Бхагавад-гиты, текст 25. Он связан с медитацией обычной, йогической. Но поскольку мы говорим о мантре, тоже как о форме медитации, то здесь, в общем-то, есть сходные моменты. Итак, текст 25. Шанай шанайр упарамет будхья дхрити грихитая атма самстхаммана критва накинчит абичинтает. Постепенно, шаг за шагом, человек должен войти в состояние транса с помощью разума, подкрепленного убежденностью, и таким образом его ум должен сосредоточиться на душе и ни на чем другом. Комментарий Шрилы Прабхупады. С помощью надлежащей убежденности и разума человек постепенно должен прекратить чувственную деятельность. Это называется пратьяхара. Ум, обузданный посредством убежденности, медитации и прекращения чувственной деятельности, должен пребывать в состоянии транса или самадхи. По достижении этого исчезает какая-либо опасность оказаться связанным с материалистическими представлениями о жизни. Иными словами, хотя пока существует материальное тело, человек соприкасается с материей, тем не менее у него не должно быть мысли о чувственном удовольствии. Нельзя думать о никаких наслаждениях, помимо наслаждения высшей сущности. Это состояние легко достигается непосредственной практикой сознания Кришны. Ом агьяна тимирандасья агьянанджана шалакая чакшуру милитамина тасмай шри гураве намаха. Шри Чайтанья Манобиштам Стапитами Набутали Своям Рупа Кадамахям Дадати Сва Падантикам Ванча Калпа Тарубьяшча Крипа Синрупья Эвача Катита Нам Павани Бью Вайшнави Бью Намо Намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабу Нитянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васадигора Бхакта Вринда Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари Хари С прохода, пожалуйста, я вас умоляю всегда. Проход это не просит, проход. Значит, нам проходить, сидеть нам нельзя. Место масса, проходите, еще много мест. Итак, мы говорим о нашей главной деятельности, о практике повторения святого имени как о форме медитации. И в медитации тоже есть свои стадии. Сейчас это слово медитация стало очень модным. И многие думают, что достаточно сесть в позу, напоминающую лотос, вот, и сделать умный вид, и я в медитации. Нет, медитация – это очень сложная практика. Медитация – это практика очищенного сознания. То, что сейчас люди называют медитацией, это просто называется полет фантазии. И иногда они еще некоторыми, так сказать, снадобьями его укрепляют, что-нибудь типа ЛСД или попроще что-нибудь такое, вот, или что-нибудь там курнуть, выпить, и они думают, что я в медитации нахожусь. Они путают вольнодумство, сказать, грязного ума с медитацией. И медитация – это практика чистого ума. И поэтому Бхагавадгита и другие ведические тексты, такие как, допустим, Патанджали Йога Сутра, описывают процесс в медитацию, начиная с простых материальных действий. Человек должен быть просто этичным человеком. Неэтичный человек не может заниматься медитацией. И этика, это называется яма, не яма. Яма обозначает определенные запреты, то есть чего нельзя делать. И в нашем случае мы говорим о четырех вещах. Это, допустим, насилие в форме мясоедения, все формы интоксикации запрещены, формы обмана, азартных игр. И, сказать, секс должен быть ограничен семейной жизнью, и для семейных людей, желающих реального духовного прогресса, он должен быть ограничен еще больше по своему назначению для зачатия детей. Это будет просто яма, это запрет неблагоприятный. Не яма обозначает, мы начинаем принимать благоприятные действия. Благоприятные действия, а не яма обозначает, что мы вносим в свою жизнь гуну благости. То есть мы начинаем мыться, мы начинаем правильно питаться, мы начинаем вести упорядоченный образ жизни и так далее. Ночью мы спим, днем мы бодрствуем, не наоборот, как многие современные люди. То есть не яма обозначает, что мы принимаем разумный, благостный образ жизни. Это не яма, вторая стадия. Дальше идет, так сказать, асана. Человек должен уметь правильно сидеть, потому что медитация связана с контролем ума, а ум связан с пранами. А праны текут в теле, а тело имеет определенную структуру. Если человек не умеет правильно сидеть, это обозначает, что у него не будут правильно течь праны, это обозначает, что он не сможет контролировать ум. То есть здесь все очень научно, понимаете? Вы не можете медитировать, так сказать, лежа просто на диване. То есть для медитации существует тоже определенная поза асана. Когда человек освоил асану, дальше идет следующая ступень, называется пранаяма. Вот теперь эти праны или такие тонкие энергетические потоки, которые находятся в нашем теле и связаны с умом, вот теперь их можно контролировать, не раньше. То есть человек, не прошедший стадию ямы, не ямы, не этичный человек, не благостный человек, не умеющий сидеть, он не может контролировать праны и, соответственно, ум. Итак, яма, нияма, асана, пранаяма. После этого наступает стадия пратихара, которую здесь вы прочитали. Пратихара обозначает, человек в таком состоянии реально может свои чувства отвлечь от их объекта. В другом состоянии это нельзя сделать, потому что чувства автоматически клеются к своим объектам. Глаза созданы для того, чтобы смотреть на формы, уши созданы для того, чтобы вот внимать каким-то звуком, язык для того, чтобы ощущать вкусы. Они друг для друга, как болтик для гаечки, мужчина для женщины. Все это материальное существование, обусловленность называется. То, что люди говорят, ну это же естественно. Так вот, для человека, который встал на духовный путь, эти естественные вещи становятся временно неестественными для того, чтобы прийти к другому естеству. Есть два вида естества. Естество духовное, что естественно для души. Для души естественно быть с Богом, вот это естественно. А для обусловленного существа, для него естественно болтаться в карме, в гунах, во всех этих материальных вещах. Так вот, когда мы узнаем, что есть два вида естества, и человек, который стал на путь духовного продвижения, он объявляет войну в форме низшего естества, материального, ради того, чтобы обрести высшее естество, духовное. И поэтому он, скажем, ставит себя в такие, скажем, заведомо, может быть, не очень комфортные с позиции материального ума, с позиции гуны страсти, наслаждения ситуации, для того, чтобы перейти на уровень другого естества. Итак, пратихара, это обозначает, что человек на этом уровне, после пранаямы, он может реально свои чувства от объектов оторвать, и они больше уже к ним не клеятся. То есть для него становятся другие вещи естественными. Если для обусловленного существа, естественно, за каждой юбкой там смотреть или за чем-то еще там, это все будет естественно, то для того, кто принимает другой путь, другие вещи становятся естественными. То есть для него, естественно, оторвать свои чувства от этих низших объектов и направить их не куда-то там в пустоту, а на высшие объекты. То есть мы не занимаемся этим-то безличным. Наша практика, она полностью персональная, полностью личностная. Итак, пратихара обозначает, что мы отрываем чувства от их объектов естественно, и дальше наступает уже стадии дхарана, это концентрация ума, вот, дьяна, это уже как таковая медитация, собственно говоря, и самадхи, вот такой процесс, понимаете. Но если вы поговорите с современными представителями медитации, то вы видите полностью профанированный, дешевенький, так сказать, процесс, когда вы просто сели и о чем-то думали, вы знаете, я был в своей медитации, на высших планетах, там еще что-то. Мечтать может каждый. Если у человека хорошая фантазия, если он чем-нибудь еще простимулировал ее, или что-то там почитал или посмотрел, вот, и он сел, и там где-то, так сказать, что-то ему там привиделось, вот, и он думает, что это медитация, это большая ошибка, это большая. То есть медитация – это деятельность очищенного ума, никак иначе. Понимаете? А очищение – это вот яма, нияма, асана, пранаяма, пратихара, дхарана, дхьяна, самадхи. Вот это называется фаза очищения. Другого варианта нет. Здесь, как бы, так сказать, обходным путем к Богу войти нельзя. Это не какая-то блатная система, где там можно что-то, так сказать, кого-то там купить, подкупить там или еще что-то. Здесь есть путь. Это культура отношений с материальной природой, с духовной природой, и другого просто не существует. И так я специально выбрал этот текст, где Кришна говорит «шанаях, шанаях», вот, «упарамя». То есть шаг за шагом. Это человек, который занимается практикой, он должен входить в состояние медитации. К чему? Какое-то отношение имеет к нам. Это имеет отношение к нам в том смысле, что для нас джапа – это медитация. И поэтому здесь есть тоже исходные этапы определенные. Там тоже рекомендуется яма-не-яма, определенные вещи, что-то из своей жизни нужно выбросить, что-то в свою жизнь нужно принять. Вот. У нас, может быть, нет какого-то особенного акцента на асане и пранаяме, этим мы впрямую не занимаемся. Вот. Тем не менее, сказать, Шрила Прабхупада говорил однажды одному своему ученику, который сидел в храме, читал джапу, такой весь сгорбленный и стал засыпать. Это где-то даже на какой-то записи есть. Прабхупада ему сказал: «Сыт пропады, сядь нормально». Сядь правильно. Почему? Это какое отношение к духовной жизни имеет сядь правильно? Да никакого отношения к духовной жизни не имеет сядь правильно. Потому что духовная жизнь – это жизнь души. Он говорит, сядь правильно. Это что обозначает? Это означает, что есть некая связь между состоянием тела, потоками праны, которые он текут, и концентрацией сознания, при помощи которой мы повторяем святое имя. Итак, Прабхупада сказал ему, сядь properly. Сядь нормально, сядь ровно. Почему? Потому что это имеет прямое отношение. Если человек нормально сидит, значит у него как бы есть какая-то определенная связь. И когда человек сел ровно, позвоночник выпрямился, все, так сказать, на одной линии, шея, голова, грудь, живот, все, праны потекли, нормально, так сказать, ровное такое движение пран. Теперь ум становится таким более, так сказать, бодрым, более живым, более естественным. Итак, нас в какой-то степени все эти вещи тоже касаются. И мы, конечно же, хотели бы, чтобы нашей жизни сопутствовал и духовный успех, и материальный успех. Так вот, Махарадж Дхарадж Свами в этой книге дает хорошую фразу, как такие у него сутры, мантры. Он говорит, лучший способ сделать свой день удачным, начните его с хорошей джапы. Хорошая формула. Но только подумайте на ней глубоко. Что такое джапа? Джапа – это наша связь с Кришной. Это встреча с Кришной через медитацию, через звук, через слух. И для этого мы совершаем определенные усилия. Мы стараемся рано встать, мы стараемся держать свое тело в чистом виде, в правильном виде, правильная поза тела, концентрация ума при медитации. Вот, иначе будет отвлечение. Вот, то есть мы немного говорим о теле, более того, мы даже приблизительно говорим «я не тело». Но что такое тело в нашем положении? В нашем положении тело можем рассматривать двояко. С одной стороны, это наша карма, это нарост на душе за наши какие-то прошлые действия. И теперь это тело нужно за собой таскать, его кормить, там, прописку телу иметь надо, там, за него платить. Вы всех там транспорт плати, здесь плати, билеты всякие разные, прочие вещи, поддержание тела должно где-то жить, а там, где он живет, это нужно время, место нужно отапливать. В общем, короче, обрастает, и жизнь становится очень дорогой, просто потому что у нас есть тело, понимаете? Тело бы не было, вообще там 99% проблем бы не было, представляете себе? И так можем смотреть на тело в негативном смысле, как вот некий такой вот, так сказать, окорок, да, на душе, который нужно подкармливать и так далее. Все. Мы можем посмотреть на тело с другой стороны, более позитивной, что, хотя это очевидно, так сказать, тяжелая штука тела, вот, тем не менее, оно может быть правильно использовано. И поэтому вот эти все вопросы, связанные с питанием, с образом жизни, со сном, с асаной, позой, это тоже может быть правильно использовано. Итак, если человек в таком бодром, нормальном, здоровом состоянии находится, тогда мы воспринимаем тело как механизм или некую такую установку, которая должна душу выпустить наружу. Вот все. С одной стороны, сейчас тело поглотило душу, что называется. Вот все наши вопросы, это в основном о теле, о душе мы вспоминаем на бегу или раз в неделю в храме, вот, или там несколько минут в день, или там кто-то, так сказать, кто сколько. Вот. То есть, но с другой стороны, это тело при правильном использовании может стать катапультой, из которой душа вылетит и никуда попала, а Кришна. Понимаете? То есть вылетим-то мы все, понятно, из этого дела. Вот. Материя и дух, они друг друга отторгают. Душа не соглашается на материальные условия, а материя не соглашается быть с душой. Как вот пузыри воздуха из воды все время выходят. И выходят на... Точно так же и душа с телом, они какое-то время живут, но в конце концов они отторгают друг друга, потому что совершенно разные энергии. Вот. И тело, конечно, очень сильно ограничивает душу. Итак, тело мы можем использовать как вот эту установку такую специальную, как вот какую-нибудь ракету запускают, да, и вот эта вот установка специальная, которая она стоит. Потом, когда ракета взлетела, установка бум в сторону там отпадает, да, какая-то, как она называется, какой-то рычаг или какая-то там, как она, ступень какая-то. Короче говоря, это нужна временная установка для того, чтобы, значит, отправить ракету в небеса. Вот точно так же это физическое тело. По большому счету, его главное назначение это не есть, спать, совокупляться, обороняться, а именно выступать именно в качестве такой вот установки, из которой душа отправляется к Богу. Это главное назначение тела. К сожалению, мы используем его не по главному назначению, а используем так, что душа еще глубже, так сказать, там проваливается в материю и перестает понимать, что она есть вообще. То есть забота о теле не поглощается ли человека полностью. Так вот, джапа-медитация – это как раз в нашем случае тот самый мощный способ душе дать эту духовную пищу, чтобы она стала, так сказать, пробуждаться, возрастать. И в конце концов, чтобы уже не она была рабом этого тела, что душа выполняет диктат тела, хочу то, хочу все, говорит тело, а чтобы в конце концов тело служило интересам души. Это называется ключевой переломный момент духовной жизни, и к этому моменту нужно подойти. Но подойти к нему невозможно без сознательных усилий. Если половая зрелость наступает несознательно, просто так ребенок созревает, и вдруг он до этого ничего не чувствовал, был таким ангелочком маленьким, да, потом что-то начал чувствовать, какие-то там связи, какой-то магнетизм, там какие-то флюиды полетели, там гормоны заиграли, вот мальчики, девочки, какие-то у них интересы начинают появляться. До этого они такими ангелочками были, невинными, ничего такого не знали, и все, да. Вот. Это наступает само собой. Да? Вот. А духовная зрелость сама собой не наступает. Духовная зрелость, она требует нашего развития. Более того, у меня тут афоризм недавно родился, что половая зрелость, умноженная на духовную незрелость, дает удивительные результаты в виде материальной жизни. Это мы все наблюдаем. Итак, то есть, духовная практика обозначает, что мы совершаем сознательные усилия. Это медитация, которая как йог готовится. К ней на самом деле йог всю жизнь готовится. Он следует все это ями-не-ями, асаны-пранаями, перед тем, как войти в медитацию. Мы думаем, а сейчас, только четкие в руки возьму, и все, у меня сразу пойдет экстаз. Может пойдет, может не пойдет, гарантий таких нет. Вот поэтому здесь требуются определенные усилия. И самое главное, это то, что, скажем, у многих людей складывается с самого начала неправильные дурные привычки. То есть мы никогда не проходили правила йоги. Человек может начать повторять джапу, еще не следуя регулирующим принципам, то есть еще не следуя яме-не-яме, само собой. Это означает, что концентрация его не может быть сильной. И результат, поскольку всякие разные там идеи, мысли, желания будут его отвлекать. И это обозначает, что у него может сложиться неправильная привычка. И когда человек долгое время повторяет мантру небрежно, то возникает такое ощущение, что вот только так и можно. Что никакого качественного прорыва в принципе не может быть. Вот то, как я сейчас повторяю, ну как я что должен там на крышу залезть, или что я должен на голову встать, вот как еще по-другому. Мы говорим, что нужно работать с джапой. И когда человек долгое время повторял внимательно, это стало такой привычкой, и мы думаем, ну а как же иначе? То есть это вот как бы невнимательность или дурное такое свойство, оно становится привычкой, как вторая натура, и мы думаем, что это предел возможностей, вот, и ничего поделать с этим нельзя. Да? То есть, но это не есть норма, это не есть правильно, это вещи, от которых мы должны, так сказать, отойти. Вот. И это невнимательное воспевание, на самом деле, он не может принести удовлетворение человеку никогда. А если человек не испытывает удовлетворение, это обозначает, что он... Ему трудно находиться в какой-то, ему кажется, что это какой-то жесткий процесс, который ставит его в какие-то рамки, а результата или вкуса, ну, практически никакого, никакой смысл. То есть мы можем какое-то время потерпеть, да, когда у нас какую-то процедуру неприятную, говорит, ну, потерпи 5 минут, мы можем потерпеть 5 минут. Но когда долгое время и надо что-то там такое терпеть, мы думаем, зачем это все? То есть единственное, чем это компенсируется, это вкусом духовной энергии, которая приходит к нам от Кришны через процесс воспевания. А если человек невнимателен в этом процессе, откуда же вкус? Нет концентрации, нет погружения во все эти вещи, нет медитации в истинном настоящем смысле. Вот и получается, что как бы такое вот, на холостом ходу, как машина, знаете, заведен двигатель, но никуда не едет. Вроде он работает, но никуда не едет. То есть так же человек, Кришна, а никуда не едет. То есть как бы процесса нету, да, потому что как бы нету такого глобального участия души в этом процессе. Тело работает, машина включена. То есть все там мы видим, как сказать, человек что-то такое шепчет, что-то такое бормочет, но вследствие отсутствия концентрации, внимательности, низкой культуры, какой-то общей тамагуны, раджагуны, процесс вот как на холостом ходу. Вот машина, она работает, да, вроде все, так сказать, там что-то там даже воняет, мы слышим даже вот под окнами, вот, но никуда не едет. Никуда не едет. Вот точно так же человек может там др-др-др-др-др-др что-то такое говорит, произносит, но как бы такой духовный плод от этой деятельности, он совсем маленький, невеликий, потому что не хватает вот этого самого и навыка медитации. Итак, если мы не вкладываем в свою джапу ничего, так сказать, сознательного усилия, мы ничего не получим. То есть очень простой способ. Что вкладываешь, то и получаешь, да, или даже больше, поскольку мы с Кришной общаемся. То есть это обозначает, что если мы не вкладываем туда чувства благодарности, какого-то понимания, это будет такой как бы процесс пустой, в холостую какую-то совершенно. И мы знаем также, что для того, чтобы добиться чего-то серьезного в любой практике, нужно дать себя и целиком. Я думаю, ну что, стать Харидасом Тхакуром, который по 23 часа повторял святое имя, я не могу. Хорошо, компромиссный вариант. Если я не могу стать Харидасом Тхакуром, погрузиться в святое имя, но я же могу себя целиком отдать этой практике хотя бы на 2 часа в день. То есть, если я не Харидас Тхакур, и мне не рекомендуется таковым становиться, это обозначает, что хотя бы те 2 часа, которые я нашел, вот, хотя бы на это время не должно быть ничего. То есть, это как раз и должно быть время глубинной медитации. То есть, этому процессу нужно отдаться целиком. Если нет, мы не можем надеяться на результат. Любое дело, к которому мы относимся несерьезно, оно не может дать каких-то хороших результатов. И так это требует очень глубокого погружения. Тогда у нас есть шанс, что имя с языка проникнет в сердце. Если оно в сердце не проникает, оно остается на языке, ну, все растения вокруг получают, букашки, мошки, большое благо. А если я всего этого не слышу, я не получаю. Я такой, я генератор святого имени. Я просто излучаю эту некую вибрацию вот, для других живых существ, а сам, так сказать. При этом Шрила Прабхупада говорит, что главная миссия нашей жизни – это спасти себя. Понимаете? Спасти себя – это самое главное. Другие подождут. В том смысле, что мы не эгоисты. Но мы не можем спасти других, пока мы себя не спасли. Понимаете? То есть мы знаем, что это основа. Если вы пошли кого-то спасать, кто-то тонет. И поэтому вы сами не можете плавать. Может, вдвоем можно утонуть, понимаете? То есть для того, чтобы спасатель был спасателем, он должен сам стоять на лодке, он должен быть обученным специалистом. Тогда он спасет того, кто тонет. В противном случае он движимый чувством сострадания к другим, но сам не умеющий плавать. Ой, я сейчас пойду его спасти, да, и поспасу, и сам утону. Какой в этом смысл? То есть самое главное значит спасти себя. Вот, как говорится, нужно немножко быть таким в хорошем смысле духовным эгоистом. То есть уделять внимание своей духовной жизни. Иначе никакого толка не будет. Итак, мы должны понять, что тело, мы уже говорили о том, что это храм, да, определенно. Почему храм? Потому что внутри него находится параматма, Бог. Итак, тело это храм. И когда мы занимаемся этой медитацией, как вот в храме, ну, вот храм он наполняется воспеванием, допустим, вот здесь преданные поют, я там в офисе к лекции готовлюсь. Но я вас хорошо слышу, потому что весь храм наполнен вибрацией. Знаете, это означает, что... Нет, это не в укор, это очень здорово. Помогает к лекции готовиться. Собственно говоря, лекция это о чем? Именно о воспевании. Я тут теоретически выкладываю, вы тут практически занимаетесь. Но смысл в том, что тело... Вы знаете, как бы, ну, у нас храм, он, конечно, такой не специально построенный, как храм, поэтому есть какую-то такую специальную акустику, чего-то еще. А вот если, допустим, зайти в какие-то такие вот, ну, храмы, которые были построены как храмы или как соборы, вот, то там своего рода определенная акустика. Когда-нибудь были в каком-нибудь кафедральном соборе, то есть там скажешь так, такое вот эхо, такая акустика вот, мощная по всему. Да? То есть тело, оно должно стать таким кафедральным собором святого имени. И когда мы повторяем эту вибрацию, то эта вибрация должна наполнить все тело. Все полностью. Не только вот это на языке, а все остальное, там какие-то процессы, метаболизм идет, там туалет, там еще все прочее, так сказать, какие-то. И только одна маленькая крошечка меня там что-то такое бормочет. Да? То есть это должна быть вибрация, которая пронизывает собой все пространство. Ума, все пространство тела полностью, все как кафедральный собор, там, воспеванием, или какой-то киртон мощный, который слышно там, за 3 километра. Только не надо, вот как некоторые товарищи, то есть за 3 километра не надо на самом деле. Вот, потому что соберутся люди с 3 километров, букашки-то они не возражают, а некоторые возражают. Поэтому джапа это, как мы говорится, достаточно громко, чтобы слышать самому, достаточно тихо, чтобы не беспокоить других. То есть это не внешняя громкость. Не примите это буквально, это не внешняя громкость, это внутренняя громкость. Можно повторять манасика джапу, то есть умом оглушительно громко. А можно повторять вачика на уровне речи, не слышать сам, что повторяешь, если ум орет, там, как этот самый, как свинья недорезанная, понимаете? Вот, поэтому это не вопрос внешней громкости, это вопрос чистоты, концентрации, погруженности в звук. Итак, этот звук, он должен пронизать вообще полностью все наше бытие, чтобы в конце концов душа затрепетала, чтобы имя с языка, из ума дошло до уровня сердца. И Махарадж там говорит, что обычно мы еще о любви к Богу-то говорить, может, рановато, но, по меньшей мере, себя-то мы любим, правильно? Чисто, беспримесно себя. И он говорит, так вот, если вы любите себя, подарите себе хороший подарок. Мы же себя любим, точно. И любим, когда нам подарки дают. Подарки, наверное, соответствуют нашим желаниям, да, не соответствуют. Какие-то подарки, какую-то глупость подарили, не знаешь, куда ее потом деть, да? Он говорит, если вы любите себя, и вы любите подарки, подарите, пожалуйста, себе самый лучший подарок. Чистое святое имя. Он говорит, подарите себе 64 круга. Но если вы не можете подарить себе 64 круга, потому что стоит наших же 8 часов рабочего дня, говорит, подарите себе хотя бы 16 хороших кругов с утра. Итак, повторяем эту мантру опять. Лучший способ сделать свой день удачным – начать его с хорошей джапы. То есть это, как сказать, духовная такая смазка, которая может обеспечить многие процессы. Итак, если мы любим себя и любим подарки, то это самый лучший подарок. Почему? Потому что Кришна – это источник всего. Кришна – это источник всего. Если мы это еще не поняли, это степень нашей духовной незрелости. Не разгрызли, не раскусили святое имя, если еще не поняли, что Кришна источник. Философски, может быть, поняли. Но важно понять эти вещи практически. И когда человек начинает это практически ощущать, он понимает, что мантра живая. Это Кришна. Мантра живая, это Кришна. И если мы это почувствуем, что мантра живая, мы сами оживем. Произойдет духовное оживление. Ум, разум, совсем по-другому будут, по-другому мыслить, совсем по-другому будут чувствовать, совсем по-другому будут желать. И вот эти вот два утренних часа джапы, это самое главное время в сутках, потому что в это время мы учимся общаться с Кришной. В это время учимся общаться с Кришной. Кришна и мантра это одно и то же, он живой. Итак, очень важно, чтобы у нас в процессе этой практики возникали позитивные ощущения. Потому что, когда у нас есть позитивные ощущения, нам хочется повторить. Если у нас есть какие-то вещи, оставили негативные ощущения, нам не хочется. Если вы когда-нибудь стояли в четырехчасовой очереди к нотариусу или еще куда-нибудь, и думаете, боже мой, опять туда идти, да нет, это умереть вообще легче. Да? Вам не хочется повторять негативный опыт. Да? Вот. Но позитивный опыт вам нравится, хорошо. Так вот, очень важно, чтобы во время этой медитации, именно медитации, когда мы погружаемся полностью, появился позитивный опыт, который хочется повторить. Хотя, конечно, сказать, негатив он будет всегда. Ум сопротивляется. Мы знаем, что это счастье, которое сначала подобно яду, подобно нектару. Это неизбежный момент. Тем не менее, очень важно стимулировать себя вот этой вот идеей, пониманием, что мы, раскрывая и развивая свои отношения с Кришной, решаем все проблемы, и духовные, и материальные. То есть основа нашей практики – это понимание, что Кришна – источник всего. Он говорит, я источник духовных и материальных миров. И развивая отношения с Ним, мы решаем все проблемы, и материальные, и духовные. У духовных людей не существует проблем с поддержанием, понимаете? Проблемы с поддержанием существуют у материалистов. Материалисты бывают удачливые и неудачливые. Да. У этого материалиста хорошая карма, он богатый. У этого материалиста плохая карма, он бедный. Да. То есть у материалистов у них бывают проблемы с поддержанием. У чистых трансценденталистов у них не бывает проблем с поддержанием. Понимаете? Потому что это те, Кришна вообще держит всех. Он все держит. Он землю держит, если кто на земле держит, и каждая букашка имеет свою пищу, все, все это есть. Вот. Но человек, который достигает какого-то реального духовного уровня, серьезного, ну, нет никаких проблем. Я еще раз напомню эту вот фразу, которую я делился из прошлого года, когда я останавливался пролетом из Алматы в Владивосток, в Новосибирске, там одной семье. Очень серьезные, преданные, такие же взрослые люди, у них там уже выросшие дети. Они такие, как бы, ну, они семейные, но так живут практически как ванапрасские такие. И очень серьезные. Успевают все это время. Вот я говорил, что у них там на двери одной комнаты написано: «Мы живем так, как повторяем святое имя». Я прохожу мимо комнаты в туалет, мы живем, как повторяем святое имя, какая-то сентиментальность, не понял смысла. Выхожу из туалета, опять читаю: «Мы живем так, как повторяем святое имя». Говорю: «Так, стоп, 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 стоп. Мы живем так, как повторяем святое имя». Говорю: «Вот это да, это понимание». То есть, я как гвоздь такой духовный в голову, бум, забило. Мы живем так, как повторяем святое имя. То есть, это очень глубокое понимание, на самом деле. Вот. И если человек серьезно занят духовной практикой, нет проблем с поддержанием. Не то, что там у него деньги со всех сторон сыпятся. То есть, во-первых, у него, иногда тоже такое бывает, вот, во-первых, у него уменьшаются потребности, вот, и все как-то становится очень легко, потому что Кришна сам лично, он говорит: «Йогакшам вахам яхам», он говорит: «Я сам лично приношу то, что ему надо, что ему не хватает, и все даю, а что у него есть, я сохраняю, нет никаких проблем». То есть это наша экономическая формула, Бхагавад-гита, текст, глава 9, текст 22, это, как сказал Хридаянанда Махарадж, это наш духовный человек, это наша экономическая формула. Он говорит: занимайся, да, он говорит, ананья чинтаян тумам, если человек занимается погруженную медитацию полностью на меня, на мою трансцендентную форму, вот, ни на что не отклоняется больше, он говорит, тогда я, находящийся в его сердце, поддерживаю его, сохраняю то, что он имеет, и даю то, чего ему не хватает. Это идеальный стих. Но в чем-то проблема. Проблема в первой строчке. Нужно научиться погружаться в мысли о Боге с любовью, понимаете? А все остальное это просто уже просто материальный механизм, который как действует, нас даже уже и волновать не должно, понимаете? Вот для того, чтобы зарабатывать деньги, нам же не обязательно быть, ну, прям экономистами всем, да? Есть экономисты, а есть простые люди, которые просто из чувства Бога свою работу выполняют, что-то получают, и в принципе они всю эту экономическую механизм даже и не знают, как там все это происходит. То есть нам не обязательно знать до конца, как там Кришна будет нас поддерживать. Вся эта механика, это для механиков. Но не все люди механики, знаете. Вот. Поэтому Кришна говорит, надо просто научиться вот этим вот вещам. И джапа-медитация, это как раз и есть форма, медитация на трансцендентную форму Кришны, потому что звук и форма, они тесно связаны. Конечно, для того, чтобы эта медитация полностью захватила нас, и чтобы эти впечатления наши от этой медитации были максимально позитивными, для этого нужно, чтобы среда, в которой мы это делаем, была максимально такая, духотворенная. Почему, допустим, существуют такие понятия, как вот алтарная комната? Здесь куда ни посмотри, Кришна, со всех сторон, понимаете? Здесь божества, а тут Прабхупада, здесь картины, там, здесь еще что-то. То есть все связано с Кришной. Куда ни повернись, Туласи стоит, или еще что-то, тут текст мантры написан. То есть как в любом положении можете повернуться здесь, вот, и со всех сторон Кришна. Это называется благоприятная атмосфера для воспевания святого имени. То есть она такая полностью одухотворенная, кришнаизированная. Здесь как бы все Кришной пронизано полностью, все такое. Вот. И когда человек находится в такой атмосфере, то вот его вот эти вот впечатления, которые он испытывает в воспевании, они максимально позитивные. Если вы повторяете в ком-то, ну, допустим, природа тоже благоприятное время, место, ну, потому что там благость, сказать, эти какие-то естественные стихии, море, вода, лес, горы. Природа, она не возбуждает страсти и невежества, она благостная по природе, сама по себе. Вот поэтому это тоже хорошо. Но она такая немножко имперсональная. Для того, чтобы там увидеть Бога, нужно немножко напрячься, нужно вспомнить, что он вкус воды, что он аромат земли, что он свет солнца и луны. То есть, как бы, нужно читать Бхагавад-гиту хотя бы, да, вот для этого, хотя бы помнить. Вот. А, допустим, если мы находимся в каком-то таком месте, которое специально сделано для этого, для воспевания, для поклонения, то здесь уже все полностью удовлетворено, и в таких местах человек как бы получает максимальный шанс погрузиться, услышать, увидеть все эти вещи. То есть очень важно добиться такого состояния, чтобы воспевание с поверхностного уровня перешло именно на глубинный уровень, на уровень сердца. И, как я сказал, это должно быть полностью нас занять, да? Если мы не можем, как Харидас Такур, хотя бы те два часа, которые нам даны, хотя бы это полностью. То есть это время, когда мир перестает существовать для нас. Есть только джива и святое имя, больше ничего. Вот это будет медитация. Уже такова реальность. Все остальное обсыпется. Тело обсыпется, планеты обсыпятся, мир обсыпется. В 2012 году, в 2013, в 2015, в любом, так или иначе, рано или поздно обсыпется. Джива останется, Кришна останется. Проблема в том, что у дживы с Кришной отношений нет. Так вот, джапа состоит в том, чтобы эти отношения в конце концов установить. Они есть в одностороннем порядке, Кришна нас держит. Но мы не понимаем, за что он нас держит. Я думаю, сам держусь. Так как планета висит, земля, их никто не так и не висит. Ученые говорят, да, там гравитация Солнца, что-нибудь еще. Ну, слова-то умные знают, правильно? Вот. Я сейчас тоже вот камень возьму, так подвешу, и пусть он висит, да? Не будет он висеть. Он будет висеть только в том случае, если Кришна в него войдет. Он говорит, я вхожу в каждую планету и так поддерживаю ее на орбите. А если бы он не вошел туда, она сразу уп и упала. Понимаете? И они нам объясняют, что это про гравитацию того, Кришна говорит, я держу, я держу. Вот. Но люди не понимают этих вещей. Итак, мы эти два часа должны достичь такого состояния, когда все пропадает. Нет ничего, только джива и Кришна в форме святого имени. Это называется медитация, понимаете? Вот это называется медитация. И вот эта медитация, она даст свой плод. В противном случае поверхностное воспевание, это, ну, если не совсем сказать, пустая трата времени, ну, близко к тому. Или, скажем так, точнее, неэффективная трата времени. Вот, поэтому, если мы взялись за такое дело, то к этому делу необходимо относиться серьезно. Нет серьезного подхода, нет серьезного результата. Все очень просто. Называется профанация. И люди говорят, да знаем этих кришнаитов, что-то там бурчат, а толку никакого. Они и такие там, и могут там и обмануть, или еще что-нибудь такое. Знаете, разные преданные бывают. Всякие случаи бывают, помню, там лет 20 назад звонят мне. Это Хари Кришна? Я говорю, Хари Кришна. Это из милиции звонят. Я говорю, что случилось? Приезжайте, забирайте тут своего пьяного монаха, там, маму побил. Я говорю, а как фамилия этого пьяного монаха? Можно узнать? Так-то, так-то, говорят. Я говорю, ну, понятно. Я говорю, что за монах? Тем более пьяный. Говорю, ну, нет, говорю, не приедем забирать. Говорю, сами его, так сказать. Я говорю, не из храма человек, это какой-то такой, ну, человек, скажем, не очень серьезный. Тогда был. Вот. То есть, ситуация такова, что просто поверхностного знакомства с традицией мало. Эти вещи, они, как бы сказать, они не меняют человека целиком и полностью. Целиком и полностью происходит преображение, изменение в позитивную сторону только тогда, когда мы реально входим в процесс, когда сознание наше меняется, а сознание само по себе не изменится. Вернее, оно меняется само по себе, только в худшую сторону. Мы это замечаем. Если человек не работает над собой, он просто деградирует. Итак, нам нужно время. Мы уже все согласились, что мы не Харидас Тхакур, и окей, 23 часа нам на джапу не нужно. Два. Люди говорят, два часа? Ну, так это ж так мало всего. Харидас Тхакур 23 повторял, он все, два. Как много, говорят люди, два часа. Ничего себе, где же взять эти два часа? Давайте попробуем посмотреть, где их взять. Вот. И как выясняется, что их нету, да? Нету, нету двух часов. Вот. Но нету на джапу, значит, есть на что-то другое, правильно? Вот. Есть два таких мощных хронофага, пожирателя времени. Вот. Один из них, так сказать, старший брат телевизор, а другой его младший брат интернет. Вот. Ну, так более амбициозный, на самом деле, даже. Вот. И вот эти вот два пожирателя времени, они беспощадные совершенно. Потому что куча каналов, масса программ, очень полезных, кстати, кто не знает. Вот. А в интернет, так это же вообще бескрайний океан. Там все вообще, все, что хотите. И адские планеты, и райские планеты, и средние, и духовный мир там вообще. И что там только не существует. Все. То есть, и тут за какие-то уже небольшие деньги подключил себе безлимит, и все, и только одни сандали торчат из монитора, и там уже живешь, так сказать. Люди там общаются, у них там уже и семейная жизнь протекает, все, что хотите, так сказать, что там они там с кем-то спорят, да, вот, и там масса, так сказать, возможностей, что хотите сделать. Вот, и вот эти вот два брата, телевизор и интернет, они как раз очень много времени отнимают у человека. Там есть позитивные вещи, нельзя сказать, что нет. Например, форум Кришна.ру. Приглашаю, заходите. Вот. Но, тем не менее, очень часто уходит очень много времени. Поэтому, если мы слишком много времени проводим у этих двух друзей, то, естественно, у нас ничего не останется. Или даже останется утром, то будет плохо. Я еще один афоризм придумал для себя. Вечерняя кама убивает утреннюю дхарму. Реализованный афоризм. То есть, если человек, скажем, там до ночи вообще непонятно смотрит очередную серию очередного сериала, вот, и нужно и еще, что ж там дальше будет, и еще, а завтра утром он никакой. То есть, все, он, сказать, едва отрывая голову от подушки, вот он думает, боже мой, все, какая джапа уже, так сказать, только... То есть, смысл в том, что моя деятельность сегодня очень сильно влияет на мою джапу завтра. И поскольку утро – это священное время, специально данное Богом нам для всего этого, да, утро вечера мудренее, вот, и так далее, что кто рано встает, тому Бог дает всю эту возможность. И Прабхупада говорил, что человек не имеет решимости утром вставать, он не добьется успеха в духовной жизни. Это прямо фраза Прабхупады. Если человек не имеет решимости утром рано вставать, читать свою джапу, он не добьется успеха в духовной жизни. Это бестолковщина будет, это будет бег на месте, это будет очень медленный прогресс, очень сложно будет человек, очень сложно. Просто потому, что он не может серьезно погрузиться во все эти вещи. А днем серьезно погрузиться вам не дадут. Сотовый телефон, по которому 100 человек спрашивают, как у вас дела, там, или еще что-нибудь там, или смс-ки всякие, там, какие-то рассылки, или там что-то еще, или масса других вещей, просто гуна-страсть, он просто не даст. А вечером не даст усталость. Усталость, там могу, но все хочется сесть, хочется лечь, хочется расслабиться. Вот. А джапа, она требует не расслабления, она требует, наоборот, сгущения ума. То есть он разгущенный должен быть ум такой, вокруг Кришны, понимаете. Вот поэтому вариантов-то не существует. Только утром, больше ничего. А вот эти вот друзья, телевизор, интернет, вот, они очень как раз хорошо вечером. Ночной интернет, ночной обычно дешевле стоит, нас, ну, привлекает всеми этими вещами. Давай. Туда, так сказать, в ночь. Культура тьмы. Да, подешевле будет человек думать. Ну раз подешевле, значит надо обязательно. Подешевле, значит лучше думает человек. Вот. Хотя на самом деле из этих ресурсов нужно, ну, что-то такое, вот самое необходимое выбирать, но силы воли не хватает. И понимание, что нужно делать, сказать, куда нужно время тратить. Мы думаем, чем бы время заполнить? Вообще некоторые маются, да? Вот, время. А время – это Кришна, это одна из его форм. Кала – это одна из его форм. И время дано нам для того, чтобы мы правильно использовали тело. В духовном мире времени нет. Вернее, есть, называется чит-кала, духовное время. Но оно не обладает свойством разрушения. В этом материальном мире кала, время, разрушает все. Мы знаем этот принцип творения, поддержания, уничтожения. Все вот так вот идет в этом материальном мире. Гуна страсти, благости, невежества, они взаимодействуют. В духовном мире есть только чистая благость. Страсти, невежества нет. Вишудха саттва называется. Там ничего не творится, ничего не разрушается. Это вечное существование. А в этом материальном мире время есть. И люди с этим временем не умеют обращаться. Они вообще ни с чем не умеют обращаться. Ни с пространством, ни с деньгами, ни с элементами, ни с временем, тем более. Бестолковые люди, не обученные. Потому что нет правильной системы ценностей. Люди не понимают, для чего жизнь. Одну вещь нужно понять, для чего жизнь. И когда будет понятно, для чего жизнь, тогда будет понятно, для чего время и все остальное. Потому что жизнь наша во времени, понимаете? Но если они знают, для чего жизнь, возникает вопрос, а для чего время, для чего все остальное. Нужно просто одну вещь понять, для чего жизнь. И тогда будет ясно, для чего все остальное. И тело, и время, и деньги, и все остальное. Вот одну вещь нужно понять. Но люди не понимают. У них из разума эта вещь устранена. Вот, как бы как высшая система ценностей. Бог, любовь к нему, отношения, вечность. Качество души не стимулируется. И поэтому что? Пространство, элементы, время по рублю. Потрачено все на мелочи. Жизнь прошла. Что ты сделал? Да, толком ничего. Все так просто разошлось и все. По копейке построить. Одна простая должна быть вещь, понятно. Для чего жизнь? Тогда понятно, для чего все остальное. Для чего мое тело, для чего время моей жизни. Это понимание должно быть очень четким. Так вот, всякие различные такие, ну, фривольные формы чувственного наслаждения, они просто могут давать нам такой легкий досуг, какое-то расслабление, но есть одна опасность. сожалению, они вселяют в нас другое понимание, для чего жизнь. И в этом самая большая опасность. То есть они убивают главное понимание, для чего жизнь. И тогда мы начинаем временем своим распоряжаться, ну, по-глупому, совершенно глупо. И время уходит. И не просто уходит, а оно уходит от самого главного. Мы говорим, у нас нет времени. Нет времени. И поэтому я повторяю свою джапу, как на бегу. Потому что нет времени. И от этого маленький, совсем плохой эффект. Итак, ум, главный наш враг и друг по ситуациям. Пока он обусловлен и грязный, он наш друг. Когда он грязный, он наш враг. Когда он чистый, он наш друг. Но для того, чтобы превратить его из врага в друга, для этого должна быть определенная тренировка ума. Мы знаем, что такое тренировка тела. У тебя слабое тело, нет мышц, тренируйся. Тренируйся, специальные комплексы упражнений, разные группы мышц. Человек занимается, смотришь, раз, уже такой рельеф появился, мускулатура, нормально. То есть упражнения для тела дают ощутимые результаты. И точно так же, как можно тренировать тело, можно тренировать ум. И лучше всего его тренировать. Тренировать значит закладывать в него правильную систему ценностей, правильные рефлексы, правильное понимание, правильные реакции, правильные стереотипы, так сказать, поведения, правильные вот эти убеждения. Это и будет тренировка ума. Нет как бы таких вот мышц, такого нет у него, да? Но тренировка ума обозначает сформировать правильный ум, в котором духовная практика становится естественной и приоритетной. Это будет тренировка ума. И вот для этой тренировки ума, опять же, утро это самое лучшее время, потому что утро это благость. А ум создан из чего? Из благости. Это та гуна, в которой он рожден. В третьей песне Шримад Бхагаватам сказано, что аханкара, ложное эго под влиянием гуны благости рождает ум. Саттвика аханкара называется. То есть из нее рождается ум. То есть ум по природе хороший, благостный. Понимаете? Он хороший. Вот. Но контактируя с материальной природой, он испортился, попал в дурную компанию. Приобрел массу плохих привычек, вкусов и так далее. И вот теперь такой ум, да, то есть фактически он враг, враг сам себе. Вот. И практика обозначает очищение и тренировка, то есть формовка. Когда мы читаем, слушаем, шастры формуют наш ум, правильное понимание, правильные, так сказать, представления, правильные ценности. Мы читаем о жизнях не каких-то там проходимцев непонятных, а мы читаем о жизнях святых людей. Понимаете? Как вот их жизнь строилась, к чему они пришли, какие трудности, может быть, у них были. Но в конце концов мы читаем о их духовной победе. Когда Дхрува Махарадж, Прохлада Махарадж, какой-то там еще преданный, когда они наконец достигли вот этого духовного совершенства. То есть мы читаем о их духовном пути, о их духовной победе. И это все происходит только тогда, когда ум стал чистым, когда ум стал натренированным. И это время. И так на это нужно время. Не то, что время на джапу, что-то еще. Это культивирование своего тонкого тела в правильном смысле, потому что тонкое тело это что такое? То, что связывает душу с физическим телом. Что вас связывает с вашей машиной? Да ничего, кроме документов и чувства собственности. Вы же не машина, правильно? Но если у вас есть машина, значит у вас есть чувство собственности и какие-то документы. Вот все. Документы такая штука, можно потерять и так далее. Документы кто-то украсть, может еще что-то. Но если у меня чувство собственности, я говорю, это моя машина, куда потащить? Это моя машина. Чувство собственности. То есть нечто тонкое связывается с машиной. Хотя вы не машина, вы знаете это. Что нас связывает с физическим телом? Вот это чувство собственности. Это мое тело. Оставьте, что вы лезете в мою жизнь, это мое тело. Да? Вот. То есть это тонкое тело обеспечивает связь души и физической. Вот это вот чувство собственности, чувство обладания. Его нет. У меня были миллионы других тел. Понимаете? Где это чувство собственности за другое тело? Где, так сказать, моя регистрация других тел? Где там документы на другие тела? Нету. На это тело регистрация есть. Свидетельство о рождении ребенка. Маленький ребенок и такая большая штука такая у него там. Свидетельство о рождении. Да? Даже у взрослых маленькие паспорта, у детей такие почему-то здоровые штуки там с собой таскать неудобно. Вот это право на тело. Как вы докажете, что я это я? Трудно сказать, а вот по бумажке. В бумажке написано, что я это я. Свидетельство о рождении, что такой-то родился. Так назвали, папа такой, мама такая. Там, тогда-то, там-то родился. Все. Это моя бумажка, это мое свидетельство на тело. Обладание тела. Но в строгом смысле, вот, конечно, такая совершенно тонкая вещь. Не было бы ума, этого, который скрепляет душу и физическое тело, не было бы привязанности к этим вещам. Так вот, в уме должно бы проявиться ощущение обладание другим, мы говорим, это вот состояние мама-та, Кришна, ты мой. Душа должна через очищенный ум почувствовать право и вот эту как бы свою такую внутреннюю духовную родственную связь с Богом. Итак, тренировка ума обозначает медитация на определенные изменения. Изменения, то есть духовная жизнь обозначает изменения. Вообще жизнь, любая жизнь изменения, всегда. Только в материальном плане обычно худшее, люди боятся изменений. Ой, сейчас что-нибудь там подорожает опять, или какие-нибудь дурные законы ведут, или еще что-нибудь. Люди боятся изменений. Но материальный мир идет своим чередом, тут не на все мы можем повлиять. Однако духовная жизнь – это то, на что мы можем повлиять. То есть здесь процессы, так сказать, ну, более-менее нам подвластные. Я могу что-то сделать со своим вожделением, гневом, жадностью. Я могу. Это могут быть реальные проблемы, но у меня есть силы, у меня есть возможность, у меня есть желание. Я могу что-то с этим поделать. Я не могу поменять, я не могу там воздействовать на Государственную Думу, могу там кричать, что вы там глупцы там, или еще что-нибудь. Да? Но от этого будет мало толку. Но вот в себе я могу какие-то вещи поменять, реально. Да? То есть вот это возможно. Это будет тренировка ума, это будет очищение своего тонкого тела. Итак, мы строим в уме определенную духовную программу, как нам жить, каково наше духовное будущее. А что происходит? Как происходит очищение через мантру? Когда мы концентрируемся на Хари Кришна Махамантре, то это помогает нам игнорировать иррациональные импульсы ума. Что такое иррациональные импульсы ума? Иррациональный означает неразумный. То есть ум работает на материальных желаниях. Хочу, не хочу, нравится, не нравится, это ум называется. И многие вещи, которые мы хотим, они иррациональны, в каком смысле? Неразумны. То есть они вредны в нашей духовной жизни. Вот, но мы привыкли их слушаться. Очень просто. Хочу туда, но некоторым образом сопротивляться нельзя на самом деле. Вот, веды говорят, хотите в туалет, сходите. Даже если посреди улицы, страху нет. Этим импульсом сопротивляться нельзя. Вот. А некоторым импульсом сопротивляться можно и нужно. Вот. Потому что некоторые импульсы, они вот, ну, связаны с тем, что вот надо там поесть, надо поспать, надо в туалет сходить. Вот. Как бы это такая, ну, минимальная программа, что для нормального функционирования тела. А некоторые импульсы такие более амбициозные, всякие разные, которые не являются обязательными. И можно сопротивляться. Итак, сосредоточение на Хари Кришна мантре позволяет нам игнорировать иррациональный импульс ума. Это что обозначает? Это обозначает, что хочу, 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 хочу. Но когда человек концентрируется на мантре, то происходит реальное отделение от ума. Прабхупада говорил, что вот я вам говорю, мы не тело, я не тело, да, ахам брахмас, я есть дух. И его спросили, Прабхупада, как это понять? Он говорит, лучший способ это понять, внимательно посмотреть Хари Кришна мантру. Я не тело, я не ум, потому что в этом процессе происходит реальное расчленение, то есть душа реально отделяется. Она не является телом, она не является. Но она сейчас срослась, как это чувство собственности на машину, понимаете? Это ощущение, оно есть. Это вообще как бы, ну, виртуальная совершенно вещь, чувство собственности, иллюзорная вещь. Но она есть, понимаете, она сильная. И вы будете говорить, это моя вещь, это мой дом, это мой муж, это моя жена, это мое, это мои штаны, это мои ботинки, куда вы схватили, куда вы пошли в моих тапочках, это мое, понимаете? То есть это вот ощущение собственности, хотя оно такое, как бы, его невозможно описать как таковое, это все, но оно реально в нас есть, понимаете? И оно диктует многие вещи в нашей жизни. Так вот, когда человек погружается в святое имя, он понимает, что у него есть только одна собственность, это Кришна. Джива и Кришна, больше ничего. Все остальное собственность, он говорит, она обсыпется. А если не обсыпется, она просто исчезнет. Время. Где ваши детские игрушки, не знаете точно? И я не знаю. Вроде не выкидывал. Просто исчезли куда-то. Просто исчезли. Время некоторые вещи уносят бесследно. Куда пропала вещь, понятия не имею. И никто не знает, куда она пропала. Понимаете? Вот просто время уносит и все какие-то вещи. Вот поэтому единственная собственность, которая остается у живого существа, это Кришна. Ощущение «мама, это Кришна, ты мой». Это самое, самое главное. Далее. При повторении Хари Кришна мантры происходит процесс поклонения. Поклонение Бога. Это форма поклонения. Форма поклонения. И Кришна отвечает на поклонение. Вы выражаете кому-то почтение, или говорите там «здравствуйте», или что-то еще. Вам отвечает уже «здравствуйте». То есть, если это живой человек, это не сенк, он тоже отвечает там «здравствуйте». Да? Нормально. Мы кому-то поклонились, нам тоже выражают почтение. Значит, мы поклоняемся Богу, и Он выражает нам какую-то обратную реакцию. То есть, это процесс поклонения, в процессе которого Кришна благословляет нас изнутри. Что значит благословляет нас изнутри? Это обозначает, что материальные привязанности ослабевают, духовные привязанности усиливаются, понимание растет, духовная сила, способность сопротивляться каким-то там соблазнам, это все растет. Это называется благословение изнутри. То человек становится духовно более сильным, более развитым. Далее. Когда человек действительно занимается глубокой медитацией на святое имя, то поскольку Господь обладает всепроникающей природой, то медитация на его имя отвлекает ум от мирских привязанностей. Главная причина проблем духовной жизни – это материальные привязанности. То есть они приходят в наш ум, потому что там мы чего-то хотим, сомневаемся, не можем сосредоточиться из этих материальных привязанностей. Так вот, всепривлекающая природа Кришны обозначает, что когда мы занимаемся действительно медитацией, то есть с чего мы лекцию-то начали, да? Шанай, когда человек постепенно, шаг за шагом, какой-то состояние медитации. Не просто взял руки четко, Хари Кришна, Кришна, так, на 2 часа прошло, что он почитал, все. Медитации не было. Колебание пространства было. Медитации не было. То есть, вы говорили, вот, начало лекции, вспоминаете, это что такое медитация, как в нее входят, да, все эти вещи. И так, если человек был в медитации, он был с Кришной, реально в этом состоянии, вот, тогда реально происходит отвлечение от материальных привязанностей. Но если уж не совсем, ну хотя бы на 2 часа. То есть, опять же, мы говорим, программа максимум – это Харидас Хакур. Программа минимум – это хотя бы 2 часа. Мы не можем перейти к программе максимум сразу. Нет такой необходимости. Да? Вот. Харидас Хакур, для тех, кто не знает, это великий святой, который почти круглые сутки повторял святое. К этому невозможно прийти вот так сразу. Да? Вот. Но вот эти 2 часа не должно быть ничего. Ни времени, ни пространства, ничего. Джива и Кришна. Все. Это называется, мы были в медитации. И когда человек заканчивает такую джапу, у него такое ощущение, я был с Кришной. Это значит, была медитация. Если я был в интернете, я был в телевизоре, я был в газете, я был с другом, так тут как-то я подслушал одну шутку. Матаджи тут как-то летом гуляли. Встретились три матаджи тут возле храма. Все с четками, с мешочками. Ну что, на какую тему джапу читать будем? Разговор у них. На какую тему джапу читать? Сидят втроем с мешочками, ля-ля-ля, бу-бу-бу, там, Хари Кришна, бу-бу-бу, ля-ля-ля, Хари Кришна. На какую-то тему они джапу там читают. Да? То есть, так невозможно. Итак, далее, в молитвах Господа Чайтани, который дал нам, собственно говоря, Хари Кришна мантру, ну, как сказать, он не первый был, он сам получил посвящение в нее от своего учителя Ишварапури, но он, как аватар, стал главным распространителем этой мантры. Вот. И он в своих молитвах Шикшаштака, 8 основных наставлений, дал описание эффекта махамантры, воспевания и практики, и всех остальных таких тонких аспектов. И он там сказал, что делает святое имя. Он говорит, что святое имя Четадарпана Марджанам очищает зеркало ума или наше сердце. Далее, оно Бхава Махадавагни Нирвапанам, оно гасит пожар обусловленной жизни. То есть, это вот, что такое пожар обусловленной жизни? Пожар обозначает, что-то где-то горит. Что где горит? Самое главное, что горит, материальные желания в сердце горят. Они заставляют нас поддерживать колесо самсары. Самсара – это вот колесо, которое вращается. Видели когда-нибудь белку в колесе? Как колесо вращается? Потому что белка внутри лапками перебирает, и колесо вращается. А она думает, что куда-то бежит, она же на месте. Она просто энергию отдает, и колесо вращается. Вот так же джива внутри имеет материальные желания. Эти желания дживы вращают колесо самсары. Мы никуда не движемся. Просто меняются материальные декорации. Как вот на чертовом колесе. Я поднялся наверх, опустился вниз, наверх, вниз, промежуточные стадии. Это вот. Джива в колесе самсары. Так вот, этот огонь материальных желаний, который вращает колесо самсары, вследствие джапы, он что делает? Гаснет. И так Господь нам сказал, второй эффект успевания святого имени, это очищает зеркало ума, потом гасит пожар обусловленной жизни. Дальше. Активизирует духовное счастье. Активизирует духовное счастье. Новый тип счастья. Новый тип счастья. Люди любят какие-то новости всякие разные. Вы знаете, новый альтернативный двигатель, новое топливо, новая революция техническая. Это же здорово. Все говорят, вот это да. Больше вонять бензином не будет, как хорошо. Да? Какие-нибудь там на воде люди говорят, ездят машины, электромобили, какие только нет. Да? Это же прорыв. Это же технологический прорыв. Так вот, духовный тип счастья – это тоже прорыв. Прорыв в качестве жизни. Что через воспевание открывается возможность другого типа счастья. Вообще другого, совершенно другого. И далее, еще он там говорит, что воспевание святого имени оживляет душу самосознанием. Мы себя узнавать начинаем. Не свою оболочку, физическое тело, я это или не я, начинаем себя как личность осознавать. Мы сами себя не знаем, вот это стыдно. Как духовные существа мы себя не знаем. Мы знаем свою оболочку, фамилию свою знаем, имя, отчество. А кто мы такие по отношению к Богу, мы не знаем. Это стыдно. И для того, чтобы этот стыд невежества устранить, для этого нам дан процесс познания, процесс духовной практики, через который вот это все происходит. Итак, это эффект святого имени. И в этом процессе часто бывает преданные испытанники такой, знаете, пессимизм. Ой, там, я вот знал такого человека, он ушел, ничего не получилось, там, и я что-то тоже топчусь на месте, что я тут топчусь, вообще не понимаю, прогресса никакого нет, никто не прогрессирует. На самом деле, есть очень мощный повод для оптимизма. Очень мощный повод для оптимизма. Но мы не узнаем о нем, если мы не читаем священных писаний, не слушаем, не общаемся. Но когда мы общаемся с серьезными в духовном плане людьми, мы увидим, что поводы для оптимизма масса на самом деле. Повод первый. У нас в этом материальном мире очень долгая криминальная карьера. Кого мы тут съели, убили, задушили, там, утопили, там еще что-то такое. Если вы посмотрите вообще на все эти разные вещи, что мы тут натворили в этом мире. Вот, то есть досье серьезное. Вот, то есть криминальная карьера очень серьезная. Несмотря на это, Кришна говорит, просто предайся мне, защищу тебя от всех последствий грехов. Всех. Сарапапипхё мокши ишьями. От всех грехов защищу тебя полностью. Итак, Кришна относится к нам очень снисходительно, несмотря на нашу серьезную криминальную карьеру в материальном мире. Кришна, вот второй для оптимизма, Кришна оценивает нас не так строго, как мы сами. Иногда преданные такие, знаете, бывают, любят себя поругать, вот я такой, там, да. Кришна, он не обращает внимания, он снисходительный. То есть он судит нас менее строго, чем мы сами. Это одно из его свойств, понимаете? Вот. Мы иногда имеем тенденцию гуни страсти или невежества перегибать палку. И духовная жизнь, духовная практика реально это то, что доставляет удовольствие очищенной душе и даже Кришне. Подумайте о том, что такое Хари Кришна мантра. Это сочетание имен Радхи и Кришны, да? Харе это Радха, Кришна это Кришна, Рам это что такое? Рам это Радхи Карамана, да? Тот, кто дает удовлетворение Радхарани, да? Так вот, интересный повод для оптимизма. Повторяя Хари Кришна мантру, мы доставляем удовольствие одновременно Радхе и Кришне. Как? Слушайте внимательно. Радха любит, когда повторяет имена Кришны, а Кришна любит, когда повторяет имена Радхи. А мы это делаем одновременно, доставляя радость Радхе и Кришне. Хорошая форма служения. Это не, так сказать, какое-то там словоблудие. Это реальная вещь. Просто подумайте о мантре медитации так, что Радхи нравится, когда повторяет имя Кришны. Вот и мы говорим Кришна. А Кришне нравится, когда повторяет имена Радхи. Мы говорим Харе и Рама. Рама тот, кто удовлетворяет Радхарани. Радхи Караман, понимаете? Это форма служения им. Они думают, ничего себе Радха думает, он прославляет моего любимого Кришну. Кришна думает, ничего себе, он прославляет мою любимую Радху. Надо ему что-нибудь дать. Если совсем глупо, можно дать пинка, чтобы он быстрее прогрессировал. Да, это на самом деле в духовной жизни очень много поводов для оптимизма. Если я ничего не понимаю, для меня бормотание Хари Кришна мантры, что такое? Пустая какая-то деятельность. Да? Но если мы имеем связь с традицией, если мы имеем связь с людьми, которые относятся к этим вещам серьезно, мы столько всего вдохновляющего, оптимистичного узнаем на самом деле. И всякие разные вещи, которые уже стали привычными нам, они в новом свете совершенно предстанут. Это же здорово, понимаете? И духовная практика, если она серьезная, она что делает? Она сужает пропасть между верой и реальным опытом. Смотрите, нам что-то сказали про духовную жизнь, про духовные перспективы. Если мы благочестивы, мы поверили. Вера зарождается в сердце, в котором есть благочестие. Человек не греховный или не сильно греховный, какие-то хорошие благочестивые действия, которые совершил в прошлом. Это мы говорим такому человеку, он говорит, да, действительно, очень интересно, а что еще мы? То есть он как бы легко веру принимает. Итак, это вера. Но у него еще пока нет опыта. Итак, вера есть. Веру, в принципе, пробудить не так сложно. Если какой-то благочестивый человек, и ему что-то такое дали, он говорит, да почему бы нет, да, хорошая, разумная идея. Так это благочестивый человек. В его сердце пробудилась вера, у него еще нет опыта. Так вот, для того, чтобы между верой, вера это один берег, да, а опыт это другой берег, между ними пропасть. Вера и опыт это два края пропасти. И между тем, чтобы пройти от веры к опыту, нужно что? Какой мостик должен быть? Практика. Практика. То есть практика, серьезная практика, это то, что соединяет берег веры, пока на котором мы стоим, берег, да, не имея опыта, с берегом опыта, к которому мы должны прийти. Если человек занимается просто какой-то деятельностью, которая противоречит его вере, то разрыв между верой и опытом, он как пропасть, которая порождает сомнение, какую-то неудовлетворенность. Так вот, для того, чтобы между берегом веры и берегом опыта появился этот реальный мостик, по которому мы идем к Богу, не думаем, что идем, а реально идем, понимаете, реально идем. Для этого должна быть практика, хотя бы 2 часа в день, тотальная, понимаете, ничего. Как человек вот полностью тотально погружен в телевизор 2 часа. Очень важно, что там происходит. Полностью. Он не помнит ни о чем. Жена говорит, так отойди, не знаешь, что сейчас. Или там сейчас будет гол, голевая ситуация. Ты куда? То есть он полностью погружен. Человек, который смотрит футбольный матч, понимаете, все, ничего. Это медитация глубинная, он там, на поле. Эй, дурак, куда бьешь? Он погрузился, понимаете? Это полная медитация. Вот такая же должна быть, понимаете? Когда мы повторяем джапу. Все. Но. Одно дело погружаться в материальное чувственное наслаждение, это легко, у нас такой опыт есть. И мы видим примеров таких кучу людей, прям так, вот эти компьютерные игры, он там полностью, все, он погружен, медитация полная. Тут еще погружен. То есть в чувственное наслаждение погружаться легко, а в духовную практику погружаться труднее. Поэтому и существуют эти вот все как бы методики, то, о чем мы говорим. То есть все то, что, вот, допустим, я передаю вам, да, из этой книги, там что-то немножко из своего какого-то опыта, это все нужно для того, чтобы мы старались серьезно относиться к этой практике. Итак, правильная практика, правильная медитация – это то, что вот эти вот 2 берега сводят. И берег веры, и берег опыта. То есть все, как бы между ними этого зазора мы переходим с одного уровня на другой. И если человек неправильно относится к этой медитации, то самое время, которое могло бы его сблизить с Богом, оно превращается для него в гнет. Это такой гнет времени. Я смотрю на часы. Господи, еще 3 круга. Еще 4 круга. Еще 2 круга. Еще 1 круг. Гнет времени. Это обозначает, медитация осуществляется неправильно. Потому что во время этой медитации вообще время должно исчезать. Понимаете? Потому что, как я сказал уже, время это такая вот интересная штука, которая есть только в материальном мире. В духовном мире ее в таком разрушительном смысле нет. Итак, правильная медитация – это погружение в вечность. Вечная джива, вечный Бог, вечные отношения. Часов нет, времени нет. Гнета времени нет. Но, если вкуса нет, есть гнет времени. Когда это закончится? Это висит как дамоклов меч. Это обозначает, нет медитации. Есть некая какая-то работа из-под палки. Ну, мне сказали, там, я обещал, надо повторить свою мантру, да, и так далее. Вот, но, вот это вот очень важный момент. И также нужно понять, вот мы говорим, где Бог. То есть, в строгом смысле слова, мы узнаем из Бхагавад-гиты, что Бог везде. Поэтому единственная причина, почему мы его не ощущаем, это то, что сознание от него отвернулось. То есть, он всегда, везде, в любом, я помню, как очень глубоко, лет уже, не помню, сколько там, 18-20 лет, одна из первых лекций читания Чандры, Чарана Прабху, меня потрясла. Он такой простой фразой, он сказал, он говорит, на самом деле, ведь если мы находимся в сознании Кришны, то любое мгновение – это повод для экстаза. Потому что везде Бог. Куда ни посмотри, везде Кришна. Как в алтарной комнате. Даже еще более живо. Понимаете? Но если нет, то нет. Понимаете? И человек думает, о, материальная энергия. Итак, Господь везде. Это означает, что отвернуться от Него можно только в своем сердце. Потому что реально от Него отвернуться нельзя. Он же везде. Как вы можете отвернуться от того, что везде? Как вы, куда вы ни повернулись, он везде. Итак, единственный способ отвернуться от Бога, это, ну, грубо говоря, показать ему свою задницу, да, вот в своем сердце, отвернуться, понимаете? Иначе никак. Закрыть свои духовные глаза и сердце своем отвернуться от него. Вот это единственный способ. Это атеисты такие, да? Я рассказывал вам это, про неприличную одну обложку. Давно-давно-давно-давно-давно была какая-то такая группа советская, называлась ДК. Вот, и там это самое, какие-то эти самые, переводились ее по-разному, там от приличных до неприличных вариантов. Вот, и там была такая, какую-то пластинку они выпустили, ну как магнитофонный альбом в то время называлось. И у них альбом назывался «Бога нет». И там была такая картинка, неприлично смешная, но я вам расскажу. То есть этот, по кругу такие вот голые люди на четвереньках, на краешках ползут, передвигаются. И голова предыдущего в заднице последующего. То есть голов нет. То есть их голова, она в заднице другого. Понимаете? И это не по кругу так вот ходит, ползут, написано «Бога нет». Вот это вот реальная ситуация, в которой Бога нет. Это обозначает, что моя задница, моя голова, извините, так сказать, она уже от задницы ничем не отличается. Вот это единственная ситуация, когда Бога нет. Понимаете? Единственная. А так он всегда есть. То есть отвернуться от него можно только в своем сердце. Вот. Но духовная практика обозначает, что мы разворачиваемся к нему лицом, поворачиваемся к лицу. Да? Вот мы поднимаем свои глаза, смотрим на него, начиная от стоп до лица. И вот это ощущение растущей связи с Кришной, это как раз результат правильной медитации, правильной практики. Если вот эта связь, мы не ощущаем, как она усиливается, это обозначает, что медитация наша слабая. И чем сильнее эта связь с этой целью, которую мы себе поставили, тем это больше вдохновляет нас на определенные усилия. И это дает нам какие-то шансы на успех. Подумайте, например, о том, какой будет ваша жизнь лет через 10, через 20, если мы останемся на том же уровне духовной практики. Не очень серьезно. Или как она может измениться, если мы перейдем на другой принципиально уровень духовной практики. Есть одна фраза одного философа, который сказал интересную вещь. Чем дольше мы живем, отвлекаясь на мирские дела, тем менее очевидна жизнь души. Чем дольше мы живем, то есть чем дальше мы на будущее откладываем серьезное погружение в духовную, чем дольше мы живем материальным образом жизни, чем больше мы отвлекаемся на материальную жизнь, тем менее очевидна жизнь души. И тем менее очевидно, что мы окружены Богом, что Он везде, что нужно развивать эту связь, это хорошее, это наших интересов, понимаете? Вот, то есть это обозначает, что правильная джапа вытекает из правильного понимания, из правильного миросозерцания, видения, отношения. И если мы сознательно ее не улучшаем, то она сама не улучшится. Это совершенно точно. И я вам сейчас зачитаю одну. Сегодня уже приближается к завершению. Одну молитву, которую Бхагавадгита Свами рекомендует. Он говорит, ее можно повторять перед началом святого момента, как упражнение. То есть, чего мы хотим от джапы? Мы повторяем для чего-то. Чего мы хотим конкретно? Вот такая медитация. Послушайте. Обращение к святому имени, как к личности. Потому что это Кришна. Это Кришна. Мое дорогое святое имя, пожалуйста, позволь мне отведать твоего нектара, проникнуться твоим присутствием, пережить счастье и восторг встречи с тобой. Пожалуйста, позволь мне увлечься тобой, всегда жаждать твоего общения, никогда не уставать проводить время с тобой. Прошу тебя, открой мне таинство, как ты не отлично от своей формы, качества и игр, как ты, Кришна, полностью присутствуешь в своем святом имени. Молюсь о том, чтобы однажды обрести столько же стремления к воспеванию твоего имени, сколько у меня сейчас к материальным вещам. Молюсь, чтобы это влечение было таким сильным, чтобы и другие люди стремились повторять и наслаждаться твоим именем, просто находясь в моем обществе. У меня есть две последние особые просьбы. Пожалуйста, позволь мне испытать любовь к тебе, когда я повторяю твое имя. Пожалуйста, сделай так, чтобы мое сердце растаяло хотя бы раз в жизни при повторении твоего имени. Это обращение перед началом джапы. То есть это то, чего бы мы хотели от джапы, правильно? Никому же не нравится просто там какое-то пустое, там, мертвое, без чувств всяких вещей. Итак, повторение Харе Кришна мантры, это с одной стороны выражение раскаивания за то, что я отвернулся от Радхи и Кришны, и теперь я опять прошу служения. Оно было, я его потерял, я отвернулся, и теперь я опять прошу, то есть возьми меня опять на работу, задействуй меня в служении, еще раз, то есть Хари Кришна мантра это, я опять прошусь на работу, Кришна. Я ушел по глупости, теперь я опять прошусь на работу, я раскаиваюсь в том, что я отвернулся, я опять прошу. Итак, это выражение раскаяния за то, что отвернулся от Радхи и Кришны, и проявление того, что он от меня не отвернулся. Я от него отвернулся, уволился с работы от чистого преданного служения. А он от меня не отвернулся. И как мы знаем, что он от меня отвернулся? Он меня здесь нашел. И он опять мне дал этот процесс. На, глупец, попробуй еще раз. Вот как я знаю, что он от меня не отвернулся. Что я получил опять этот шанс. Он меня нашел. Как бы я его нашел, если бы он меня не нашел? То есть то, что он меня нашел и в мою жизнь пришел, это очень вдохновляющий фактор. Кришна, это обозначает, что он дает мне шанс. Люди говорят, какие у меня шансы вернуться к Богу? Все. Раз он нам дал, значит шансы все. Это не то, что как хозяин дразнит эту самую собачку. Ну прыгни еще быстро, ну выше еще прыгни. На, укуси, а? Не получится. Да? То есть не так, чтобы выше прыгать. То есть он не дразнит нас, он реально предлагает все эти вещи. Джапа, как я сказал, это преданное служение Радхи и Кришне, потому что Радхи нравится слушать имена Кришны, а Кришне нравится слушать имена Радхи. И джапа – это последнее прибежище для дживы в этом мире. Если с таким сознанием повторяем святое имя, как же Кришна не даст нам прибежище? Вы кому-то ломитесь в дверь, пустите, пропадаю, холодно, голодно, там воры, бандиты гонятся, пустите, пустите. Ну какой человек только бессердечный не пустит, понимаете? То есть, когда мы ищем убежище, нам дается убежище. Дается убежище. Вот, я помню одну дикую сцену на Руднево году, в 93-м, может кто-нибудь помнит. Лето. Открывается дверь, с воплем влетает совершенно голый человек. Голый полностью. И за ним гонятся два одетых. Вот, и он там, значит, забегает, там, кто был на Руднево, там этот предбанник, и там, где душ туда налево. Такие вопли, тут я выхожу, и думаю, что такое, еще непонятно. Оказывается, он какой-то вор, что ли, что-то у кого-то он украл, там, вот эти ребята, они его поймали, вот, раздели его зачем-то, не знаю, там, бить его начали, вот, и он там вырвался у них и побежал, значит, и он там с воплем Кришна, там, значит, там, спасите, там, значит, сам, вот. А он все знает, что это, ну, как бы у нас дверь, как это квартира была там на Руднево 5, ну, такая большая там расширенная квартира, перегородки убрали некоторые, и он знает, что у Кришны всегда открыто. Обычные квартиры всегда закрыты, да, на ключик. А там у Кришны всегда открыто. И он там с хоплем врывается. Побег последнее прибежище. Больше и больше. Так вот, святое имя – это последнее прибежище для дживы в этом мире. Я его не видел с тех пор больше. Может, он сразу к Кришне вернулся, я не знаю. Ямадута его увели куда-то, эти мужики. Что с ним стало, я не знаю. В меньшей мере, хотя бы раз в жизни искренне, он точно к Кришне обратился.
Он чисто раз повторил, да? Ага.
Спасибо, какие будут вопросы?
Почему Кришне не доставляет удовольствие хотя бы то, что мы повторяем мантру Хари Кришна постоянно, но не внимательно? Неужели это не доволен? Он же очень милостиво говорил.
Не понял, почему ему что?
Кришна доволен только мантрой внимательной, да, медитацией. А почему Кришна недоволен тем, что хотя бы просто человек не обращается регулярно, повторяет невнимательно? Он же очень милостивый.
Он милостивый, но он недоволен тем, что ты человек несерьезен. Это обозначает, что его процесс возвращения к Богу по из-за лености этого человека затягивается. Кришна недоволен. Ну, это как, это, ну, то же самое, что были бы вы работодателем, да? И вот у вас там какие-то работники. Один работает, вообще непонятно, что он там делает, да? А другой хорошо работает. Это же естественно, что вы будете довольны хорошим работником, недовольны плохим работником. Ну, простая логика, что здесь сложного?
Давай. Дитхиштирна. Просто это то же самое, если, например, я говорю, Олег, там, я говорю, ты мне нужен, а потом отворачиваюсь от тебя, ты говоришь, что-что, а я такими делами занимаюсь, я говорю, Олег, ты что-что?
Сначала позвал, а потом игнорирую, да?
Да, то есть, когда тебе попадает интерес какой, ты думаешь, да, он просто подмочит по себе мое имя, а Елизавета моя сама.
Еще вопрос?
А вот эта экономическая формула 9.11, да?
9.22.
Да, простите. Это... мы должны к ней стремиться, мы должны как бы, это есть идеал, к которому мы должны прийти, или бывает, когда говорят, что это там уровень как бы глубоко духовных людей, там уровень Харидаса Такура, да, что вот вы 16 кругов, и как бы особо-то нет.
Есть разные экономические формулы. Понятно, что они для разных людей. И даже система Варнашрама, у Брахмана своя экономическая формула, у Кшатрия своя. Брахман получает поддержание через гуру Дакшину, через естественные пожертвования. Он обучает людей бескорыстно. Люди также бескорыстно помогают им. Кшатрия получает свои деньги, взимая налоги. Это его экономическая формула. Вайшья получает свои деньги, заключая разные сделки, делая бизнес, занимаясь сельским хозяйством. Шудра получает свои деньги, просто работая по найму. То есть у каждого своя экономическая формула, и эти варны, мы знаем, они отличаются друг от друга формой обусловленности. То есть это как бы типажи разные. И то, что для одного нормально, мы не можем другому предложить. Мы не можем, например, брахману пожертвования дадут, а шудре не дадут. Поэтому мы не можем шудре сказать, вот живи как брахман. Невозможно. То есть у каждого своя экономическая формула. Но вот то, что вот в этом стихе «Ананяш чинтаян тумам, эджуна парюпаса титешам, нитебе юкта нам, йога кшема вахам яхам», и Кришна говорит, просто погрузись в мысленное созерцание моей трансцендентной формы. В этом случае я сам лично принесу тебе то, чего не хватает, и сохраню то, что ты имеешь. Естественно, что это, скажем, такая экономическая формула, она не для новичка. Вот потому что само по себе условие погрузить в медитацию на мою трансцендентную форму с любовью, это не уровень новичка. Вот, то есть как бы само вот это вот базовое условие, вот эта вот формула, оно не может быть осуществлено так просто, так легко. Вот, поэтому это может быть экономической формулой для людей, таких, конечно, значительно более духовно продвинутых, чем мы. Вот, но тем не менее, оно сохраняет свою правильность. Вот, и в какие-то, так сказать, моменты, чтобы показать действенность этих вещей, Кришна, любому человеку может об этом показать, как это работает на самом деле, даже не обязательно какому-то там очень продвинутому. Вот, то есть это просто общее соотношение духовной и материальной энергии. Кришна показывает, я хозяин материальной энергии. Чего нам обычно не хватает? Материальной энергии, правильно? Денег, там, каких-то вещей, там, каких-то продуктов, пищи, чего-то еще. То есть материальных элементов не хватает. Кришна говорит, я господин материальной энергии. Вот, если ты, значит, находишься со мной, значит, все, что тебе нужно из материальной энергии, у тебя будет без проблем. Понимаете? Вот, но это требует понимания, это требует веры, это требует опыта. Вот, то есть формула, это она доказывается самой жизнью человека. Вот, но вот это вот главное условие, это преданность. Преданность. Это не такая. Этот стих, на самом деле, он идет как контраст по отношению к тем, кто поклоняется полубогам. То есть он говорит о том, что сейчас я найду вам точно, чтобы все это было ясно, в каком контексте это все. Значит, он там говорит о поклонниках полубогов. Сейчас скажу. Вот. Значит, текст 20. Те, кто изучают веды, пьют сок сома, стремясь к божественным планетам, поклоняются мне косвенным образом. Очищены от кармических последствий, они рождаются на благочестивой божественной планете Индры, где наслаждаются божественными удовольствиями. Текст 21. Когда они таким образом насладились небесными чувственными удовольствиями и исчерпали результаты своей благочестивой деятельности, тогда они вновь возвращаются на эту бренную планету. Те, кто ищет чувственного наслаждения, придерживаясь принципов трех вед, достигают лишь повторяющихся рождений и смертей. Это текст 22, значит, это слово «но». Противопоставление. Это была форма поклонения полубогам, и временный результат, он говорит, но тем, кто постоянно поклоняется мне с исключительной преданностью, погруженным в мысленное созерцание моей трансцендентной формы, я даю то, что им не достает, и сохраняю то, что они уже имеют. То есть это идет как бы стих противопоставления поклонения полубогам, поклонения ему самому, как источнику. Вот. И вот это вот условие «ананьяш чинтаян тумам». «Анья» обозначает «другой». «Ан-анья» обозначает «не отклоняясь ни на что другое». «Чинта» – это ум. «Ананьяш чинтаян тумам». «Мам» – это значит «мне». Когда человек поклоняется «мне», не отклоняясь ни на что другое, такая однонаправленная преданность, да? Эджанах парюпасате. Вот, значит, этот джана — это человек, парюпасате — это погруженный в поклонение. Вот теперь их тешам, нитья биюктанам, всегда с твердой преданностью, скажем, это занимается дети. Я что? Все их требования, так сказать, йога кшемам, я их защищаю, несу, так сказать, сам, ахам, сам делаю, йога кшем, ахамихам, сам буквально приношу все эти вещи. Но условие ананьяш чинтаян тумам, то есть ум сосредоточен на нем, на мне, он говорит, ни на что другое, ананья ни на что другое не отвлекает. То есть это сам по себе высокий уровень.
Ну вот
интересно, если у человека вот, ну, сколиоз, допустим, там, там, с раннего детства, и ну, просто сидеть прямо, минут 20, уже некие боли начинаются, спина. Ему что делать в таком случае?
Когда мы имеем дело с патологией, это называется патология. Вот, когда мы имеем дело с патологиями, то здесь, конечно же, уже правила не действуют. Приходится комбинировать какие-то вещи. Посидел, постоял, походил, опять посидел. Вот, если, скажем, сколиоз, уже там какие-то возрастные необратимые изменения, уже, ну, допустим, механически уже ничего нельзя поделать, да? Вот, то тогда приходится комбинировать. То есть мы говорим правила. Мы знаем, что из любого правила есть исключение, конечно же, всегда. Вот. Правильная асана, она не является нашей целью, это метод. Да? Вот, если по каким-то причинам не получается так, значит приходится комбинировать. Посидели, походили, сказать, там еще что-то такое сделали. Вот. Это патология. С патологиями с ними уже приходится. То есть, допустим, ну, есть люди, есть преданные, допустим, я знаю, инвалид, да, вот он лежит, все, он не может ходить, у него там с позвоночником были проблемы. Ну, то есть понятно, что к нему уже какие-то общие правила, они неприменимы. То есть здесь уже приходится какие-то там всякие разные другие исключения, там варьируют всякие разные методики и прочее. Вот. То есть правильная асана – это идеал. Нет правильной асаны, ну, значит, надо, так сказать, чтобы тело не беспокоило. Если у вас будет болеть тело, вы уже думаете не про Кришну, а про свою больную спину, да? То есть, какой смысл? Медитация нарушается. Вот, значит, мы переключаемся так, чтобы опять сознание было на Боге, а не на теле. Еще вопросы? Если вопросов больше нет, всем спасибо. Хари Кришна. Шрила Прабхупада Ки Джай.